Здравствуйте, это прямой эфир и ведущий радио «Спутник», кинорежиссер, сценарист, телеведущий, советский и российский актер кино и телевидения, продюсер и клипмейкер Тигран Кеосаян в нашем эфире. Здравствуйте, Тигран Эдмондович.
Здрасте. Ну, я бы убрал бы из представления артист, ведущий.
Ну, почему же?
Ведущий, да, но не журналист, но и клипмейкер уже давно, наверное.
Мы все помним, мы все ваши достижения помним, Тигран Эдмондович. И сейчас, пожалуйста, вам слово, ваши 60 минут вот сегодня в эфире радио «Спутник».
Неожиданно. Я думаю, что, во-первых, доброе утро всем.
Здравствуйте.
Это самое главное. Чтобы ни было, чтобы вам не казалось, какие бы ощущения вас не посещали в это, в общем, тревожное, безусловное время, все равно надо знать, что утро доброе. Потому что в противном случае жить не имеет никакого смысла, ни физического, ни вообще никакого. Поэтому доброе утро, в первую очередь. Ну, я бы, честно говоря, Хотел бы пожелать нам всем, да, хотя это обычно в финале делается, терпения нам, единения, рассуждать о том, что хорошо и что плохо, будем после того, как острая фаза пройдет операции. Сейчас наше дело, как граждан России, россиян, это, вероятно, вспомнить, что мы являемся, безусловно, наследниками страны, огромной страны, много-много сот лет существующей на огромной территории. Поэтому не хочу говорить слово «патриотизм», потому что для многих это слово затерто, для многих это слово носит какой-то плакатный характер, что неправильно. Это, наверное, надо сказать спасибо очень долго работающей машине пропаганды, которая в свое время развалила у нас желание. Помните, если у вас ходы-то все записаны, вы помните слово «клипмейкер»? Я так думаю, что вы помните, как с 85-го, с 86-го по 91-й у нас разрушали у всех историческую память, рассказывая о том, что мы жили не так, думали не так, страдали не за то, умирали не за то, что надо. И вследствие этого в 91-м никто не вышел защищать, а наоборот вышли защищать развал. Вот сейчас нам надо вспомнить. Ну, слава богу, вы знаете, скажу парадоксальную вещь. Слава богу, что у нас в нашей жизни с вами был 91-й. У меня есть ощущение, что вот эта прививка, она должна сработать, потому что единственное, на что есть расчет у наших противников, давайте будем уже называть все своими именами, это на внутренний разброд и шатание. Только на это. Вот мне кажется, 91-й год – это прививка. Потому что за всякими на данный момент мелочами, ну, коррупции. Это, вот сейчас это мелочи, реально. Да? Историями с ними, когда чиновники не могут вовремя что-то сделать и так далее, и тому подобное. Есть большая история, с ними со всеми надо разбираться. И с предателями, с внутренними, и с людьми, которые по недомыслию или были еще как. Поставили под угрозу наши финансы и так далее. Но это потом. Сейчас главное внутренне понять, что мы... Сейчас история повернулась так, и нам повезло или не повезло жить на самом, вероятно, переломном моменте, когда все меняется. Финансовая система мира, картина мира, геополитика мира. Вот именно так. Это же история не с Украиной, России и Украины. Это история... глобальная. И поэтому сейчас цена нашего поражения – это наше существование. В некотором роде физическое, в глобальном смысле просто отсутствие независимости, И, конечно же, разваленное государство в клочья. Вот. Если кто-то хочет жить как на Украине до операции, как в Литве, обесточенной без промышленности, я не хочу. И я думаю, что нас большинство, причем абсолютное большинство. Мне бы, конечно, бы очень хотелось, чтобы у нас был диалог хотя бы.
Вы знаете, я заслушался, потому что вы сказали о том, что было с середины 80-х до 91-го года, Тигран Эдмондович. И я вот такой...
Ой, давайте меня называть Тиграном.
Ну, давайте, да. Это будет правильно, да, поскольку вы тоже ведущий радио «Спутник». Так вот, вы знаете, Тигран...
Да.
Я вот, вы пока говорили, да, и тут спорить пока нам не о чем, но я вот думаю, а вы ведь наверняка задавались вопросом, а почему вообще так произошло? Вот почему вдруг в 85-м вдруг там стали объяснять, что, знаете, вот то, что вот тебя, Жень, приняли в пионеры, а прошло пару лет, а ты так к этому стремился, ну, потому что это же было, ну, так хорошо, а прошло пару лет, и тебе говорят, Жень, ну, вот сейчас как-то сказали, что надо снять галстук в старших классах, ну, и как бы, давай об этом не будем говорить, и комсомол, все. И я не понимаю, мощная страна, и вдруг, действительно, перестройка, гласность, и все вот это, ты же подросток, ты не понимаешь. И вот, Тигран, я для себя не могу ответить на вопрос, откуда это взялось, почему это случилось.
Жень, скажите, пожалуйста, я так, судя по всему, я понял, что вам было лет 10 или 11, да, 80?
76-го года мы можем вот...
Точно, я прям точно сказал. Есть некоторая разница, это поколенческая уже, хотя вроде разница небольшая, 10 лет.
Вот именно, да-да-да.
Да, но это большая разница, объясню почему. Потому что речь-то шла не о детях. Для детей была уготована история с 90-го. Как мне кажется, я никому не навязываю свою точку зрения, но я дембель 1987 года.
Ага.
Да. Я классический персонаж, который ушел в армию в одной стране, а пришел из армии в другую. Направлено это было именно на взрослое, половозрелое, извините, население. Я никогда не забуду. Ну, понимаете, вы этого не помните, просто в силу возраста, да, и не должны это помнить. Но родители-то ваши это бы помнили или помнят. Понимаете, когда открываешь огонек, МК, что угодно, и там написано, там нет ни... Вот, дурным тоном считалось, например, сказать, что вот как 28 панфиловцев или еще кто-то вот защищали, умирали. Если рассказывалось про подвиг, то обязательно рассказывалось, потому что их бросили одних на высотке, потому что генерал Кукушкин был пьян, я сейчас не утрирую. Поэтому фашистов проспали, открывался журнал и всегда «Дзержинские концлагеря», причем вранье, потому что первые концлагеря, мы знаем, это Англобургская война, неважно. Просто все то, что казалось незыблемым, даже Серега Курехин, царство небесное, был такой музыкант замечательный, Серега даже стебался у Деброва в антропологии, говоря, что Ленин – это грипп.
Ой, я помню эту историю, да.
Это стёб. Да. А вы знаете, какое количество людей восприняли это серьезно? Почему? Потому что были подготовлены. Чем более ошеломительная ложь, чем более незыблемые, понимаете, вещи ставятся под удар и под сомнение, типа, ну а когда появился этот предатель Резун со своими ледоколами и со всеми Суворов? Это вот тогда. Жуков, кровопийца, это все неправильно. Значит, стабильность, которая была при Брежневе, это застой.
Да-да-да. Угу.
То есть, вот, грубо говоря, все подмена, и в какой-то... Я же помню отлично, как мой отец, Эдмон Григорьевич Киасаян, царство ему небесное, по-настоящему, а не, знаете, культовый режиссер. Культовый, никакой он не культовый, он был классиком, потому что много-много десятилетий уже на тот момент был классиком. Он открывал, открыл как-то газету или закрыл какую-то очередную газету и сказал: «Господи, ему тогда было уже, ну сейчас смешно говорить, но значит ему было где-то 50-52, он был младше меня, да». Это самое, мне казалось, что очень взрослый. Очень. Значит, закрыл газету, сказал, у него чуть ли не слезы были, говорит, маме сказал, Лаура говорит, это вот что значит, что я работал, жил, все напрасно, это неправда? Это все не так? То есть взрослых людей водили в заблуждение. Понимаете? Это была подготовленная история. А почему мы ушли, всю западную группу войск вывели? А почему мы объединили Германию без каких-либо условий? Да я вам сейчас столько накидаю. Это да. надо просто признаться, что спецоперация, может, они даже не нагадывались, они не надеялись, что это вылезет вот в развал Союза. Я имею в виду Запад, американцев.
Мне кажется, они были обескуражены, Тигран, в тот момент.
Они, я уверен, были обескуражены, потому что мы как стахановцы, мы же стахановцы, Стаханов же не зря у нас появился. Угу. Мы нам сказали, давайте 2 тонны угля, а мы на гора 8, понимаешь? 29 часов работали подряд, чтобы развалить страну. Так, до такой степени, что даже Буш говорил, не надо разваливать Россию. Алло, СССР, не надо. 15 стран с атомным оружием – это too much. Вот. Поэтому тут-то ничего удивительного нету. Просто как это ни грустно, мы оказались... вообще не готовы к этому информационному внешнему влиянию. Кстати, лекалы не изменились и сегодня. Обратите внимание, нас просто вакуум устроили информационно. Правда, проигрывать уже начали. Сначала мы проигрывали очень сильно, а сейчас уже у них происходит небольшой коллапсик в информационном поле. Просто лишь... Знаете почему?
Почему?
В силу продолжительности операции. Мало того, когда говорят, надо быстрее, нет, наверное, надо быстрее, но это быстрее сопряжено с гибелью мирных наших военнослужащих, мирных людей и так далее, mm-hmm. и тому подобное. А еще, как мне кажется, быстро не надо. Надо планомерно, потому что чем дольше происходит вот планомерное, спокойное, без истерик, без брусиловских прорывов, история нацистов, зачистки нацистов, тем больше на Западе, просто среди потребителей, их информационная война начинает работать против их же властей. Потому что они обманули не только свое население, своих стран, они же и себя обманули, что объявив санкции, потому что мы великие, они великие, вот этот медведь, неотесанный Россия с атомным оружием, забьется под тот же камень, из-под которого она по непонятной причине выползла. И они же это рассказали и своим гражданам. С каждым днем, когда наша страна все больше и больше кладет болт, простите за выражение, на их санкции и продолжает планомерно делать, а у них вырастает цена на то, на это, на третье, на четвертое, невозможность реально влиять на ситуацию, у них же нет рычагов влияния. Ну все, санкции уже объявили. Следующая санкция – это Третья мировая война. Но тут ребята как фишка ляжет. Понимаете, да?
Да никто бы не хотел, но поскольку вы...
Да никто и не хочет.
Да, да, конечно. Упомянули о спецоперации, Тигран, то я вот подумал... Ваше мнение мне интересно. Зеленский же заявил, что целью переговоров с Россией ставит получение, дальше в кавычках, действенных гарантий. Мне не совсем понятно, что же Зеленский считает действенных гарантий.
И, да, это, да. Да, 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 не, просто это вообще-то я вот сегодня утром увидел. Ага. Ну, я, в принципе, Володю-то знаю как года с 97-го.
О, даже так.
Но... Да, у него даже телефон, я все думаю, позвонить ему, остался ли у него еще номер тот, думаю, нет. Вот. Но человек, ну, реально с шатающимся сознанием, подточенным, ну, в общем, неважно, не хочу это говорить, это и так все знают, это, mm-hmm. это и так все видно.
Это видно,
я бы так
да.
добавил бы. Вот. Я не знал, мне плакать или смеяться, когда, в принципе, у него два требования. Обратите внимание. Первое требование – это гарантии вот, о безопасности, о которой хотелось бы спросить, безопасности кому? Тебе, жене, домашним животным твоим, кому безопасность? Это раз, ну. И второй момент, ну, вы понимаете, да, когда наши практически окружили Киев и так далее, и тому подобное. Второе условие. Встреча с Путиным, твою
это,
мать.
Это отдельное, я совсем не понимаю. Главное.
Ну, вы
для
понимаете,
Зеленского...
что происходит? Нет, кто, нет. Наверное, кокаин уже стал бодяжным в условиях полублокады, понимаешь, или там дилер поменялся у него, я не знаю. Потому что это катастрофа. Это, ну как, ну вот, ребята, ну вообще катастрофа, когда артист становится президентом. И он не Рейган, и не работал сначала губернатором. Это я сейчас просто как минимум.
Угу.
Это я все время говорю. Он же не очень не глупый парень был. Ну, с комплексом нарцисса, конечно, что свойственно артистам. Но вот я себе представляю. Вот пришел какой-нибудь сумасшедший, ну, кто-то ко мне пришел, вот я армянин, да, этнический, и сказал, из Армении, скажем, не из России, упаси Господь, и сказал: Тигран, стань, пожалуйста, у нас министром обороны. Ну, фамилия же на Ян заканчивается.
Ну, да.
Ну, вот скажите, ну, каким надо быть идиотом, чтобы согласиться? Ну, как это может быть?
Тут вопрос, мы сейчас, конечно, закончим про это его требование. Тут вопрос возникает, Тигран. Ну вот Зеленский говорит одно из требований, да, его встреча с президентом Путиным. Как будто его встреча с президентом Путиным вот прям срочно все решит. Вот придет Зеленский, увидит его Путин, и сразу вот все решится. Вот что меня удивляет. То есть, когда у тебя там мирные люди страдают на Украине, ты вот говоришь, давайте встретимся, это мое главное требование. Ну вот, извините, накипело. Хотел спросить у вас про вот эти переговоры. Макрон обсудил с Байденом и Зеленским ситуацию вокруг Украины. Кулеба обсудил с Трассом усиление санкций против России. Ну и, в общем, это же ежедневные такие сообщения. Кто-то с кем-то обсудил усиление санкций. Австралия ввела санкции в отношении 33 российских бизнесменов. Вам не кажется, что санкции исчерпаны уже с западной стороны? Ну что еще?
Да нет, Но потом они уже, это вот сейчас страшные санкции были, предметы роскоши из Америки нельзя
поставлять. Водка мне понравилась, да.
Да, я думаю, как же мы, сука, без американской водки. Это самое, да. Но я думаю, Череповецкий металлургический просто рухнет в трауре. Шкурок нельзя сейчас привозить из Америки с бриллиантами. Речь идет не об этом. Во-первых, мне бы не странно, вообще звучание слова «требование». Слово «требование». Uh-huh. Ну, что значит «требование»? Мальчик, какие у тебя требования? Дальше. Я не воспринимаю эти переговоры серьезно, потому что их серьезно нельзя. И я бы очень не хотел, чтобы по каким-либо причинам они к чему-то пришли, ну, кроме гуманитарной истории. Но гуманитарная история не работает. Вы же видите, мы договариваемся о коридорах, и они их нарушают. По одной лишь причине. Не, в сторону России нельзя. Хотя по всем конвенциям гражданским, мирным людям можно куда угодно. Вот куда угодно. Где коридор? Слушайте, скажите мне, пожалуйста, какие переговоры могут быть, если министр иностранных дел, это недоразумение с платочком, этот человек с гусиной жопкой вместо губ, Кулеба. Объясните мне, пожалуйста, который вчера заявляет, что да, надо бы Путина это... Просто призывает к теракту по отношению к президенту. Он министр, я напоминаю, он не дворник на Крещатике, он не кондуктор на 12-м маршруте, понимаете? Нет, он министр иностранных дел. То есть с представителем этой страны... Плюс параллельно с тем, что надо бы с Путиным встретиться, этот говорит, а давайте отключите Зеленский, отрази еще и это. Это не похоже на человека, который хочет найти компромисс. Это похоже на человека с абсолютно скачущей психикой. Вот есть в следственном деле скачущие показания, такое выражение. Вот абсолютная история. Они все в истерике. Все в истерике. Мало того, у них еще хорошо работает. То есть с ними нельзя переговариваться. О чем можно переговаривать с этими сумасшедшими? Получился цунцванг в смысле переговора. Американцы уже не влияют на ситуацию. Кстати, удар по Ивовскому полигону это очень хорошо показал. То есть как бы вот очень деятельно, без всяких слов. То есть пути доставки вашего оружия и ваших наемников, добровольцев, нам известны. Ну, наверное, кого-то пропустим, но 80% поймают. То есть на ракетах или на ударах. Значит, с американцами разговаривать бессмысленно, не имеют ли. Я вообще не могу понять, почему мы общаемся с Саркози, я говорю, с Макроном и с Шольцем.
Ну, Тигран, ну, позвонили лидеры западных государств, ну, как не пообщаться?
Ну, нету времени. Вот Байден позвонил Саудовскому Аравию, УАЭ, а у них оказалось недостаток времени поговорить с Байденом, понимаете? Нет, и не мне советовать, просто я хочу понять. Я логику хочу понять. Они всеми своими санкциями рассказали нам, что вас нет. Нас нет. Понимаете... Страница 404. Не находится она нигде. Просто нету. 1/6 суши. Нету вас. Угу. Как нету? Слушайте, вы замораживаете наши деньги. Вы всем рассказываете, что нас нет. Вы выгоняете свой бизнес. Это хорошая рыночная экономика. И просто потому, что русские. Вы устраиваете фашистские гонения. А вы уверены, что вы потянете? Это ядерная держава. Понимаете, вот меня пугает некая... Какой-то дуализм. С сильным так не поступают. Со страной, с пассажиром которого боятся, так не поступают. Потому что думают, что получат в ответ. Вот я хочу понять, а какой у нас ответ будет? Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что нас вычеркнули, а мы почему-то с ними общаемся. Наверное, есть план. Я надеюсь на это. Может быть, Макрон закончил школу в Ясенево, КГБ еще. Я не в курсе, но просто я предполагаю, Шольц тоже папа Петрова или Баширова. Я не знаю, понимаете, почему с ними надо общаться, когда они включили на вентилятор, накинули все, что можно по отношению к России. Не понимаю. Вот этого не понимаю. Пока не понимаю. Наверное, есть план еще.
Наверняка. Знаете, как туман войны. Вот последнее время постоянно что-то эксперты вот такое словосочетание используют. Недостаточно понятно, но звучит красиво. Но в МИДе... В МИДе заявили о нежелании России просить об отмене санкций. Это как раз еще раз иллюстрирует, как раз, мне кажется, то, что вы говорили. Ну, а может быть, был расчет на то, что вдруг в какой-то момент... Ну, уже раньше, сейчас уже точно нет. Раньше из Москвы скажут, все, достаточно. Эти санкции уже, да, все, настолько сильные, что мы идем на попятную. Ну, то есть, может быть, где-то на Западе была вот эта такая надежда, мы их сейчас сделаем.
Так, Жень, я об этом и говорил, когда предполагал, что информационную войну они начали проигрывать не потому, что мы начали лучше работать информационно. Ну, у нас просто нет, ресурсов. Да, ну, у нас ресурсов, они нас отключили. А именно в силу того, что реальность входит в конфликт с тем, чего они убедили, о чем они убедили свое население. Россия – это бумажный дракон. Россия – это там бензоколонка. Россия – это 2% ВВП мира. Они же все меряют с точки зрения цифр, бизнеса. Правда, в этих условиях они нарушили как бы свой закон. То есть по их убеждениям, я уверен, что и Макрон с Шольцем и с Байденом, они также уверены, были, по крайней мере. Мы вам, русские, мы перестали с вами играться. Мы вам показали ваше место. Ну... А в ответ тишина. А в ответ не только тишина, не просто тишина, а в ответ еще рассказы о том, что в рублях будем вам платить. Значит, забыли, значит, внешнее управление, работаем. Дальше они видят, что народ не выходит. Слава богу, а наоборот, если выходит, то говорят так, ребята, вы чего? Даже те, кто были против власти, я знаю тысячи таких случаев, тысячи я просто не могу, но очень много. Когда отменили Макдональдс, еще что-то, они сказали, вы что, нас за котлету думаете, мы родину продадим? То есть они, не зная наш характер, не зная истории, не загружаясь этим образовательными процессами для себя, они выстрелили в себя. Потому что, я же с этого начал, каждый день, который продолжается наше противостояние Западу, разрушается их монолитность. Это прямо связанный процесс. Понимаете, как говорили ученые? Процесс связан напрямую.
Да, Тигран, сейчас обязательно продолжим по этому поводу говорить. Еще несколько вопросов, конечно же, у меня к вам есть. Но вначале послушаем выпуск новостей в эфире радио «Спутник». Самая последняя информация.